Напомню, что моя сегодняшняя гостья — главный редактор Яндекса Елена Колмановская. Елена Савельевна, еще немножко поговорим о Яндексе, да, потому что вопросы есть, давайте на них ответим.
Да, только если можно, называйте меня Савельевной. Меня по отчеству называют только...
Савельевна, а я
нет,
как назвал?
Нет, я имею в виду, что меня по отчеству называют обычно либо государство, либо врачи. Я всегда немножко
не
напрягаюсь.
Да.
Если можно, то лучше по имени.
Лена, не буду называть. Спасибо. Честно, честно. Сейчас по... А, хороший вопрос, кстати говоря, на... по СМС пришел. Что может Яндекс, чего не может Google? Спрашивает Дмитрий из Северной Дакоты, судя по всему.
Особенно хорошо, что вопрос из Северной Дакоты.
А что там, вражеский центр?
Нет, ну там Google точно ближе, чем здесь.
Нет, ну это естественно.
Не знаю.
Почему вы остаетесь лидерами? Во всем мире тенденция Google там... Бастион за бастионом берет и здесь намеревается взять. Об этом еще, может, поговорим.
Есть такое смешное исключение из там 4 или 5 стран, типа России, Китая, Южной Кореи и, опять же, забыла, по-моему, Швеции, где Google не первый. Я понимаю, что это обидно. Я не знаю, трудно сказать. Вы можете ответить на вопрос, чем ваша жена лучше другой?
Мне больше нравится.
Вот именно. Вот почему-то так получилось, что в России больше народу пользуются Яндексом. Я могу вдаваться в длинные рассуждения про технологию, здесь у нас так, у Гугля так, но я не могу ответить на этот вопрос кратко. Я просто знаю, что мы в России, мы думаем, что почему-то оказалось существенным русский язык и русская культура. Вот для создания портала это, видимо, существенно не во всех странах. Во Франции Гугль все-таки победил их поисковую систему Вуаля. Не сразу, но победил. А, то есть, тут либо он смог что-то сделать удачно по-французски, либо это оказалось не так важно для французов. А в России почему-то вот отражение нашей действительности, там, не знаю, поиск по русским блогам, там, поиск по русскому интернету, вот такое собирание русских новостей и так далее, оно почему-то важно. Ну, плюс у нас технологии, в общем, вполне на уровне мировых.
Ну, в свое время были прорывные технологии в области поиска, да, собственно, и поиск, что там, 10 лет назад, собственно, стал становиться, да, как таковой со всеми таким анализом языка и как лучше искать, и Яндекса там много приоритетов. Кстати говоря, и патенты, наверное, есть на какие-то там
нет,
варианты?
Патентов у нас нету, потому что у нас нет такой культуры, вообще алгоритмы, они не особо патентуются, но мы как раз недавно хихикали между собой, говоря, что если бы у нас не было поиска с учетом русского языка, Google бы его тоже никогда бы не сделал, потому что во всех странах Google, в общем-то, обходится просто поиском без морфологии, а в России все-таки пришлось сделать.
Морфология — это наша придумка, но никуда не
денешься.
Потому
что язык у нас такой, и пришлось это сделать.
А в сравнении с отечественными конкурентами чем-то отличается ваша поисковая машина? Ну да, запросы разные, собственно, ответы на запросы приходят разные.
Ну,
как любой пользователь
там
интернета, я пользуюсь иногда разными,
если не могу найти. Есть такая проблема. Я опять же могу уйти в технические детали и говорить, а у нас проиндексировано там на N% больше, чем у кого-то еще. Вот дело в том, что человеку, который ищет, ему вообще-то совершенно все равно, сколько там проиндексировано. Вот у него есть ощущение, ему хороший ответ дают или плохой, ему быстро дают или медленно, ему там по делу или не по делу. Вот это вот ощущение, можно придумать 28 технических параметров, из которых оно складывается. Но как бы главное вот в этом смысле ощущение. Человек пользуется тем, где ему удобно, надежно, понятно. Вот оно складывается из кучи всяких мелочей.
И привычно еще. А вот
и
тут
привычно.
Пара сообщений о том, что в октябре Яндекс стал терять свои позиции по отношению к конкурентам, по количеству обращений. Серьезный для вас знак? Или есть такие сезонные колебания?
Нет,
не по количеству, по доле своей, да.
Там есть, значит, у нас, к сожалению, нету нормальных измерителей, то есть если про российские системы мы что-то знаем, потому что мы стоим там, скажем, в том же счетчике Гэллопа, то про западные системы, в частности про Google, мы, к сожалению, все знаем только косвенно, потому что в наших всяких измерялках не участвуют. Есть косвенные меры, которые называются трафикогенерация. То есть это графики, есть, существуют такие счетчики. Люди ставят у себя на сайте счетчики, чтобы какой-то третий сайт мерил посещаемость на них и показывал какие-то рейтинги, и показывал им как бы свою статистику, ну, внешнюю по отношению к сайту, который поставил счетчик. Значит, соответственно, есть метрика. По сайтам, на которых стоят счетчики, можно мерить, откуда к ним пришли люди, с каких поисковых машин. Таким образом, можно построить график, что там с Яндекса пришло 50%, с Гугля 10%, там, с Рамблика 25%. Вот это называется трафикогенерация. То есть это не совсем напрямую число пользователей, а это такая по трафику генерации там действительно, ну, там колебания происходят, да, мы действительно теряем, мы потеряли там аж процент. То, что у нас уменьшается, это плохо. Это трафик генерации, это косвенный показатель. То есть вообще, если у нас какие-то проблемы в поиске, это плохо, и мы их лечим. Но, в принципе, у нас было там 58% всех поисков. Мы, в общем, понимали, что удержать такую долю рынка это почти нереальное мероприятие. То есть трудно себе представить рынок, на котором у кого-то, у которого там больше двух игроков, и у кого-то есть доля вот так, такого количества
процентов.
Я, наверное,
пытаюсь через эти детали даже помимо их вытянуть на другой. Насколько вот вы честолюбивы? Насколько компания Яндекс честолюбива? Серьезно это для вас
меня,
вот падение?
Вы спрашиваете меня или компанию Яндекс?
Нет, я спрашиваю вас, насколько вы честолюбивы. Но вы как бы часть компании Яндекс. Вы же тоже говорили в одном из интервью, а может даже не в одном, что вы не работаете в компании, а Яндекс это образ жизни.
Есть два подхода, и у нас они присутствуют оба. Можно хотеть быть первого, можно хотеть быть лучшим.
Вам
это вообще мне интересно быть лучшим. Есть там люди, которым больше интересно быть первым. Ну, это нормально. У нас как мальчики больше играют в войну, больше интересно быть первыми. А девочками больше интересно вот тут просто вот хорошо, там, тщательно и консервативно быть лучшими.
А это вы девочка, вне всяких сомнений.
В этом смысле, да, конечно. Я в войну не играю. И спортивного настроения...
Есть кому поиграть в компании, помимо
есть,
вас.
Есть, абсолютно. Есть мальчики. То есть вот там быть первым, быть лидером, кого-то обгонять, это мне, честно говоря... То есть это может быть одной из метрик того, лучше ты или хуже. В этом смысле интересно. Само по себе быть первым мне гораздо менее интересно, чем другим членам нашей команды.
Вы девочка, вы математик, с другой стороны. И хотя говорите, что не играете в эти мужские игры, но ведь приходится, наверное, играть.
Нет, они... Ну,
и жесткие решения
я не
принимать
уверена,
такие.
Что это прямо такой вот психотип мальчики и девочки. Это я говорю условно, потому что в детстве мальчик очень естественно играть в войну и хотеть бы первым куда-то добежать и так далее. Нет, а во что играть? Мы там все время спорим, что такое хорошо. Есть такой повод для спора. Потому что, да, допустим, вот мы потеряли 1%. А почему мы его потеряли? Вот какой параметр стал хуже? Что надо изменить? Потому что надо же что-то улучшить. Там есть разные идеи. Хорошо бы вообще иметь какие-то метрики для измерения. Почему что-то лучше, чем у нас? Или почему у нас хуже? Или почему у нас в глазах пользователей достаточно хорошо? И это, в общем, факт, что у нас немножко разные представления о том, зачем в первую очередь бежать, он совершенно не мешает придумывать разные метрики и делает так, чтобы обе цели двигались.
Говорят, что вы очень жесткий человек в отношении сотрудников.
Не верю.
Нет? Кто мог такое сказать? Перечислите поименно. А правда, что лично вы придумали кубок по поиску?
Нет.
В интернете в свое время?
Это, конечно же, неправда. Это подача была Илюши Сигаловича. История была примерно такая, что году в 2000-м Илюши Сигалович, летя откуда-то куда-то, ну, за границы на самолете, прочел по дороге какой-то журнал, где была заметка из 5 строчек про то, что где-то в Америке вот будут сейчас вот передачи телевизионные про соревнования по поиску. Илюша приехал, исключительно этой идеей загорелся, сказал, вот давайте делать. Мы собрались, там, человек, не знаю, 5, наверное, тогда 6, и придумали, как бы это могло выглядеть.
Угу.
Как это разумно, как люди смогут в это играть. Потом его придумали, потом его провели, потом провели его еще раз. В общем, года через два мы решили узнать, а что же такое было в Америке, вообще, что они придумали. Мы не нашли никаких концов, но, собственно, в 2000 году упал NASDAQ, и был первое лопанье большого интернет-пузыря. Поэтому мы думаем, что там действительно никогда ничего не случилось на эту тему. Таким образом, вот чем мы отличаемся от Гугля? Мы придумали кубок по поиску.
Ну и почти безымянный первый победитель, если ошибаюсь, поправьте меня, со словами Елены Колмановской.
Если посмотреть на Яндекс, не зная ничего про его десятилетнюю историю, если посмотреть просто на то, как он оформлен, как устроен его интерфейс, как устроен его сервис, самое правильное слово, наверное, для того, чтобы определить его особость и уникальность на русском портальном рынке, это... Такое вот странное слово – это интеллигентность. Так вот, Елена Колмановская на протяжении всех этих лет является воплощением и хранителем этой самой интеллигентности, которая отличает Яндекс от тех свалок, которые мы обычно видим на главных страницах ведущих наших порталов.
Спасибо, это был... Антон Борисович.
А, Антон Борисович, да, что знали все-таки, слышала, потому что конечно, по большому да. виду. Он правда был первым победителем?
Да, правда.
А второй год что не выиграл, или вы его не допустили?
А, нет, у нас не было. Мы сейчас только первый раз, когда один и тот же победитель взял, стал победителем два раза, мы решили все-таки дать возможность поиграть и другим, а еще через годик мы для победителей сделаем отдельный тур победителей.
Суперкубок.
Это вообще надо спрашивать его, но, по-моему, у большинства победителей вот до последнего момента, у них просто было ощущение, что они выиграли, и теперь не хотят дать поиграть другим.
Mm-hmm.
И это нормально, потому что тоже у всех людей есть другое занятие, нежели биться за кубок. Они один раз пошли, себя проверили, вот показали, им понравилось. То есть, насколько я помню, Антон у нас несколько раз играл в первых турах.
Я напомню, что это Антон Носик, потому что фамилия не была произнесена, если кто не узнал по голосу этого персонажа интернета.
А дальше Антон просто, по-моему, спокойно шел заниматься другими делами, потому что на первом туре люди еще играют просто для удовольствия, не для того, чтобы выиграть, а просто потому, что это приятно, это адреналин, это забавные вопросы. Вот. А именно, опять же, я не знаю, потому что Антон тоже не всегда стремится добежать первым до какой-то вершины. Один раз сыграл, и дальше просто вот на это все смотрят.
Есть еще пару мнений достаточно продвинутых пользователей интернета, один из которых работает на радио «Эхо Москвы», это Александр Плющев.
Я с Еленой Колмановской работал не очень часто и не очень плотно, но, тем не менее, любой контакт и любое взаимодействие с ней оставляло исключительно приятное, такое профессиональное впечатление, потому что Елена такой человек, который всего себя отдает работе с одной стороны, а с другой, вот знаете, есть люди, работоголики и фанатики, они часто бывают людьми, прямо скажем, невменяемые. Так вот, к Елене это совершенно не относится.
Александр Плющев.
Спасибо, Саша, но я просто чувствую, это почти уже как речь посмертная. То есть все говорят настолько хорошие.
Ага, уже слезы наворачиваются. Да вот никто не сказал о вас дурного слова.
Ну, а как же, неудобно. Так, но тот же сказал, что я жесткий руководитель. Это кто-то вам сказал.
Не, ну где-то говорят, да. Ну и господин Экслер еще у нас есть.
Что касается Елены Колмановской как главного редактора Яндекса, о ее деятельности можно судить по самому Яндексу. И сам Яндекс, на мой взгляд, это очень хороший поисковик, а точнее очень хороший портал, который объединяет в себе большое количество самых разнообразных, в том числе очень полезных сервисов. Мне очень нравится, как он выглядит, мне нравится, как он работает. Как бы у всех сервисов бывают иногда какие-то проблемы. Но в общем и целом я постоянно пользуюсь Яндексом. И когда иногда говорят о том, что вот Google Яндекс передавит, и вот Яндекс не справится с напором Гугла, пока на это совершенно не похоже, потому что Яндекса как бы свои прелести по сравнению с Гуглом. И, скажем так, я использую 70% Яндекса, 30% Гугл.
Напомню, это Алекс Экслер. Не задавит точно? Сначала откомментируйте, ответьте ваш ответ, Алексу Экслеру.
Нет, я хочу, всем, конечно, спасибо на добром слове, но я хочу сказать, что в данный момент уже бренд Яндекс работает на меня, потому что неправильно было бы представлять все хорошие слова, сказанные в адрес Яндекс, как мою личную заслугу. Все-таки у нас там, слава богу, целая команда, и никто один бы не смог бы сделать так, чтобы Яндекс выглядел, как он выглядит и так далее.
Вашу скромность мы отметили, да.
Нет, это не скромность, это правда. Я, кстати, просто суровость. Я обычно, наверное, сурова, но я всегда стараюсь быть справедливой. Есть такая черта характера. Вот здесь я тоже за справедливость.
Неужели Google не задавит Яндекс и другие поисковые машины хотя бы по количеству? Потому что при той финансовой мощи, которой он обладает, при той динамике развития, при том, что, наверное, может и кадры, и ресурсы перекупить, позволить себе.
Ну, вы понимаете, кадры пока не очень, потому что сейчас в Москве активно нанимают людей мы и Google, и не так, чтобы от нас много народу в Google убежало, и даже понятно, почему.
Почему, кстати?
Потому что, когда люди сидят и делают Яндекс, вот то, что так, как они решили, так и будет. Это их Яндекс, они делают его. Когда люди работают в московском офисе Гугля, все-таки дальше есть ирландский офис, дальше есть американский, все-таки решения принимаются не здесь. Тут, конечно, у людей есть какая-то степень свободы, и, наверное, в общем-то, там, Google известно много чего хорошего, и, наверное, есть масса бонусов от работы в такой компании, но все-таки ты не центр принятия решений.
А вы не жалеете, вот, положа руку на сердце, что не остались в Америке, тогда еще интернетом особо не пахло, и могли бы туда, там, к Брину или к кому-нибудь там
присоединиться? Нет, я совершенно не жалею. Во-первых, если бы хотела бы, то осталось бы. Мне, в общем, довольно-таки надоела Америка за полтора года, что я в ней жила. Но к Брину я бы не могла ни под каким видом, потому что я не великий программист точно. И то, что я сейчас делаю в Яндексе, я бы в Америке точно не смогла бы сделать. Во-первых, у меня английский не родной, а во-вторых, у меня нет образования. Это в России можно прийти в интернет-компанию и попробовать что-то делать, и выясняется, что у тебя получается, тебе дадут. Все-таки в Америке претензии то, там, народу больше, конкуренция, не знаю, сильнее, понимание об образовании там гораздо более жестко регламентировано, кто с каким образованием куда идет, и я близко там не смогла сделать
но
то, что я делаю
стороны,
здесь.
Жили бы, как у Христа за пазухой, совершенно сумасшедший.
Я, к сожалению, не видел ни одного человека, который жил у Христа за пазухой. Вообще, сама идея жить за пазухой меня не очень привлекает, если так подумать.
Свободолюбивый человек.
Нет, вообще, за пазухой там как-то не знаю. Мылся, не мылся, такой вопрос.
А чего сбежали-то все-таки из Америки?
Это хорошо. Раньше люди сбегали из России, теперь сбежали из Америки. Надоело просто. Я там полтора года пожила. Мне надоело программировать, мне надоело видеть Америку. Причем, если там где-то месяца в половину срока, и, ну, почти год, я жила в Нью-Йорке, это было весело, то потом фирма переехала в Хьюстон. А Хьюстон — это шикарная американская деревня, и я там, у нас достраивали офис, я работала дома и выходила гулять на улицу. Я уже не говорю о том, что я шла по тротуару, останавливались машины и говорили: «Мэм, что случилось, почему вы идете пешком?» Потому что белые люди не ходят пешком по городу Хьюстону. Но я там через неделю начала машину в лицо узнавать, потому что людей увидеть нельзя. Я стала обращать внимание, что у этих морды симпатичные, а у этих глуповатые. Там я уже не помню, какие это были марки, но в общем выяснилось, что у них есть выражение. Ну, как-то вот я привыкла жить в другом городе. Городе, где есть там тротуары, люди по ним ходят, знакомые, кафе. Нет, я на самом деле, когда уезжала из Америки, я из Америки уезжала месяца три, потому что, естественно, мои знакомые — это ладно, но все знакомые моих родителей кричали, что я сошла с ума, как попав в Америку, я могу даже подумать о том, чтобы из нее уехать, я должна спасать себя, родителей, вывозить их из России. Ну, был там 94-й год, 95-й год. Ну, в общем, я не видела никакой трагедии особой в России, мои родители тоже не видели, но я просто уезжала медленно, чтобы не выглядело так, что, ах, у меня ничего не получилось, у меня истерика, я развернулась и улетела. Поэтому я медленно и печально сказала всем, что уезжаю, разговаривала со всеми по телефону. Мне все звонили, говорят: тебе помочь, нужна другая работа. Я говорю: нет, не нужна. В общем, все это было прекрасно, но я просто до этого подумала. Вот у меня в России, к сожалению, много народу уехало. Но они уехали, они не переехали все в Нью-Йорк. Они живут в разных городах Америки, Израиля, Германии и так далее. Половина осталась в Москве, моих друзей, людей. И, причем это люди, нельзя сказать, что я добивалась встречи и дружбы с ними. Просто поскольку я училась в приличной школе и в керосинке, и там интересовалась тем, чем я интересовалась, у меня есть какой-то круг друзей. Потом я прикинула, что ежели в Америке вообще такие люди такого типа есть, я этого не знаю. Но предположим, что они есть. То мне понадобится примерно лет 10 упорного труда для достижения такого же круга, который мне здесь просто вот по рождению приписался. Причем за эти 10 лет надо изучить все их там детские книги, фильмы, ими проникнуться. Потому что это большая вообще база разговоров, это ассоциации. Надо знать, что они учили в школе. Надо вообще найти этих людей где-то. И надо еще как-то к этим людям втереться в доверие. Мне тогда было, соответственно, должно было исполниться 30 лет. Я подумал, что 10 лет жизни на такой эксперимент мне жалко.
Я знаю, что многие эмигрируют из-за правильно или ложно понятого будущего своих детей. То есть они как бы ставят на себе крест. Понятно, что в культуру полностью не впишутся и останутся так между двумя культурами. Но зато дети, которые же там учатся и растут. У вас же есть...
Дети нет. Поэтому это ко мне. Я ничего не могу сказать по этому поводу.
По этому поводу. Нет. Да. Напомню, Елена Колмановская, главный редактор Яндекса, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А вот когда я выдавал в эфир эти записи нескольких известных нашим слушателям людей, можно добавить еще, наверное, там пяток имен, которые известны достаточно широко через радио, телевидение, газеты. А почему вы так мало светитесь на телевидении? Собственно, есть несколько фигур, которые за пределами мира интернета, он, конечно, все ширится, но он такой большой, ну, большой он, и он все ширится, но он все-таки не охватывает вот как бы население. То есть в народных героях, которых делает, надо признаться, конечно, телевидение в первую очередь, вроде как деятелей интернета так мало.
А в чем цель?
А слава?
не ко мне.
Чего это? А почему неинтересно?
А именно потому, что вы же сказали. То есть есть,
узнаваемость есть... абсолютная. То есть вас узнают, конечно, люди из вашего круга 100%, естественно.
Нет, вы понимаете, есть гамбургский счет, или, как говорят психологи, есть, как это называется, по-моему, очевидная группа. Есть какие-то люди, которых я знаю, и если они будут меня уважать, мне это будет приятно. 150 миллионов, извините, я их не знаю, и что из меня будет делать телевидение, чтобы они меня уважали и узнавали, мне, честно говоря, все равно. То есть я смысла не вижу.
И никогда-никогда не хотелось? Ну, вы же человек, в общем, во многом общественный, пресс-конференции постоянные, эфиры.
Работа такая.
А если бы не было работы,
нет,
не ходили бы?
Я рассказываю всяким своим, когда говорят там каким-то такой, о, там, вот, читали тебя, там, не знаю, в «Ведомостях». Я говорю, ребята, если вы меня читаете в «Ведомостях», это не значит, что я умный, значит, я хорошо работаю. Что «Ведомости» обратились, когда вы прочтете мое личное мнение о смысле жизни в «Ведомостях», это, конечно, я умная, они меня захотели спросить. Когда я рассказываю про «Яндекс», у меня такая работа. Чем лучше я работаю, тем больше «Ведомости», условно говоря, пишут про «Яндекс», ну и все. То есть это просто работа.
Как отдыхаете? Мозги как? Ну, если не форматируете, по крайней мере, очищаете свой хард-диск, который там внутри.
Совсем форматировать боюсь, конечно.
Ну, в общем, да, это может привести к
последствиям. Ну как, если кратко, то читаю книжки, хожу в гости, если отпуск, то обычно куда-нибудь езжу. Там в Италию, в Норвегию вот этим летом была. Просто очень люблю смотреть на разную жизнь в разных странах.
Просто вот сидите на терраске, в кафе, пьете кофе.
Нет,
и смотрите на окружающих людей. Или
я
это туризм
люблю...
такой активный, осмотр достопримечательностей с фотоаппаратом?
Нет, я отдельно люблю архитектуру, потому что архитектура — это все-таки то, что надо смотреть на месте. Никакая картинка, никакое изображение вот об архитектуре, особенно вписанное в ландшафт, пейзаж и окружающих людей, представления не дает. То есть Нотр-Дам надо видеть в Париже, там Санта-Мария-дель-Фьори надо видеть во Флоренции, иначе это не так. Это я, конечно, тоже очень люблю. А еще люблю просто смотреть на людей, потому что как-то многое становится понятным. Так, читаешь книжки про каких-то абстрактных французов или абстрактных англичан, или абстрактных испанцев, а потом туда съездишь, и оно как-то вот в голове складывается. Потому что становится понятно, что вот они по этим... Вот, вот так у них выглядят кафе, в которых они сидели, именно поэтому они разговаривали вот так, а не иначе. Потому что эти кафе открыты или, наоборот, закрыты, и оно как-то вот... Естественно, ложится.
Для вас это удовольствие сравнимое с удовольствием от работы? Вот понимать какие-то такие мелочи в романах,
там других
писателей.
А кто вам сказал, что работа сплошное удовольствие, извините?
Ну, это я вас спровоцировал, считаете. Вы не расцениваете работу в Яндексе как удовольствие?
Нет, там есть часть, которая удовольствие, есть часть, которая неудовольствие. Пока часть удовольствия больше, чем неудовольствие, можно работать.
А что вызывает неудовольствие ваше лично в работе?
Ну, всегда есть много вещей, которые надо делать, потому что надо. Но очень мало народу испытывает удовольствие от того, что утром чистит зубы, вот самого процесса. Ну, просто их надо чистить, и все чистят. Мы были там белые и здоровые. Вот есть много вещей, которые просто надо делать. Там, не знаю, надо отвечать, например, журналистам, из которых там большая часть не понимает, что она спрашивает. Но такая работа. Надо ответить и еще объяснить, что они спросили. Ну, вполне себе работа. Там надо ходить и уговаривать каких-то людей, потому что, по которых ты, может быть, думаешь, что лучше бы на их месте были другие люди, но варианта такого нету, и поэтому надо тратить какое-то время. Потому что ты понимаешь, что какие-то люди ходят к тебе и тоже считают, что они тратят время, у них нет другого выхода, кроме как прийти и тебя уговорить. Там, ну, вот какие-то такие вещи бывают.
Но креативная часть, та, которая нравится вам, она значительно больше. Я тоже вспоминаю фрагмент из вашего интервью, в котором вы говорили о том,
это
что когда вам
память,
надоест...
Это у вас такая память, просто
помните. Ну да, то, что сегодня читал, в общем, помню. Оперативная память как хорошо сложена. Говорили о том, что когда надоест придумывать, когда это перестанет доставлять вам удовольствие, тогда, возможно, и уйдете. И тогда пойдете уже служить в какую-нибудь другую контору с облегчением. Uh-huh. А пока вы не столько работаете, сколько живете в Яндексе, и придумывать
там
не надоело.
Интересно, это же интернет — это такое большое поле. С одной стороны, понятно, что мы, ну как, освоение планеты. Понятно, что там еще планеты не освоены гораздо больше, чем освоенной. При этом понятно, что мы тут, у нас все идеи и ошибки свои. Не то, что уже кто-то прошел, а мы тут не идем ни по чьим следам. В смысле, ни мы в России, ни Google в Америке, ни Байду в Китае. Все как бы идут вот одним и тем же фронтом по одной и той же планете. И пытаются там найти много интересного. И там, конечно, есть много вещей, которые, причем, это такая сложность, потому что нельзя найти готовых людей, которые специалисты, потому что нигде не учат, как сделать для интернета проект, который нравится пользователям. Ну, нет такой специальности. И что такое удобно.
Да?
Ну, есть, конечно, всякие умные слова типа юзабильности, и есть какие-то книжки на эту тему, тему, но, к сожалению, вот, а еще у всех людей, которые этим занимаются, у нас таких людей, слава богу, много, есть просто такое чувство в позвоночнике, что вот так это съедобно, а вот так это несъедобно. А как, то есть, и гораздо проще понять, что несъедобно, чем придумать так, чтобы было съедобно. И вот половина креатива, она ровно в этом. У тебя есть 28 функций, а какие из них важные? Какие должны быть сверху? Потому что сверху не может быть там больше, условно говоря, двух кнопок. 28 кнопок не может быть. И что надо куда засунуть? И доказать, что это именно это важно. Ну и так далее. Это хороший такой процесс.
Последний вопрос. Вспомнил одну вашу байку о том, как... Вас как раз Аркадий Волош, по-моему, поставил работать с программистами и сказал, что надо что-то от них добиваться, и после этого вы пришли будто бы к нему и сказали, что если вы хотите, чтобы я ими управлял, так это просто невозможно. А он сказал будто бы, что ими не надо управлять, а их надо изучать как явление. Изменились верно. Программисты с тех пор
вы или знаете, нет?
Это особый народ, это вот каста такая или что? Ну, вы как наблюдатель, вы же сами признали, что вы не программист, там не суперпрограммист.
К сожалению, у меня гораздо меньше возможностей наблюдать, потому что, когда вам все это рассказывал, мы были маленькой компанией, и просто все там 50 человек вместе о чем-то договаривались. Сейчас у нас программистов более 300, и не все в Москве, есть офис в Питере, есть офис в Екатеринбурге. Я просто многих из них уже не знаю, и там, я думаю, как раз как бы сектантство развивается гораздо сильнее, чем было тогда. Нет, программисты, они в некотором смысле особые, потому что они большинство, они действительно делают такие вещи не... как бы заранее не прописанным алгоритмом. То есть там все время надо думать, и нет готового рецепта, как это сделать. Особенно при наших задачах, которые должны работать 24 часа в сутки, 365 дней в году, обслуживать миллионы и так далее. Вот. И они, конечно, в этом смысле особые. Вообще, это хорошая мысль. Когда мне надоест заниматься редакторством, я буду их изучать как явление.
И самое последнее. Если бы вы не работали главным редактором Яндекса, где бы вы работали?
Где бы я работал, чем бы я занимался? Объясняю, почему это не одно и то же. То есть иногда надо работать, чтобы не умереть с голоду, а иногда, как бы, то есть вопрос про что? Где бы я не умирала с голоду, или как бы я развлекала себя в своей жизни? Вы про что хотели спросить?
Ну и про то, и про другое, наверное.
Ну как, я думаю, когда я перестану быть главным редактором Яндекса, я заведу себе 3 блога, 3 виртуальных персонажей, и, наконец, пойму, в чем там радость. Потому что я, убей бог, понять не могу. Тут появится время, я, наконец, займусь социальными сетями.
Елена Колмановская была гостьей программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Лен, спасибо огромное, что пришли к нам на эфир и ответили на вопросы, которые нас интересовали. Удачи вам, всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».